Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах «Свободы».
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я гость непрошенный, отовсюду здесь веет холодом. Не потерянный, но заброшенный. Я один на один с городом.
Московский актер, режиссер, драматург, в недавнем прошлом священник Иван Охлобыстин.
Литургия совершается на крепленном сладком вине для того, чтобы можно дольше сохранить было качество даров. То есть это прокисать ничего не должно, это должно потребляемо, к этому тщательно нужно относиться. Считалось, его называли архиерейский елей. Это вино Узбекистана, оно производилось в Узбекистане. 18 сахара, 18 спирта. Плюс там местные виноградники, плюс местный старый завод, вот флёр вот этого всего. И это всегда когор.
Иван Охлобыстин в разделе «Красное сухое» во второй части этого выпуска «Поверх барьеров». Начнем же с другой личности. Это голос английского музыканта Элвиса Костелло. Он поет песню, посвященную легендарному английскому политику Освальду Мосли. В легендах и сказках бывают не только положительные, но и отрицательные персонажи, вроде идолища Поганого или Змея Горыныча. В Англии у Освальда Мосли как раз такая репутация. На протяжении десятилетий он был убежденным фашистом и остался таковым до самой смерти в 1980 году. О Мосли написаны романы, драмы, сняты фильмы. Элвис Костелло так объяснил, почему он посвятил песню соотечественнику-фашисту. «Я сочинил песню «Меньше, чем ноль» после того, как посмотрел жалкое интервью Освальда Мосли по BBC. Бывший лидер Британского союза фашистов совершенно не раскаивался в своих гадостях 30-х годов. Моя песня о клевете и лжи. Спорить не с кем». Радиопортрет Освальда Мосли написал и записал Владимир Абаринов.
Сэр Освальд Мосли не был каким-то политическим маргиналом. Он принадлежал к родовой аристократии и был одним из самых многообещающих политиков Англии. Однако не нашел себя ни в рядах консерваторов, ни среди лейбористов. И в 1931 году приступил к созданию своей собственной партии. Сначала она называлась просто «Новой», и в ее программе не было ничего экстремистского. Но после поездки в Италию и личной встречи с Дуче он решил учредить Британский союз фашистов. На учредительном собрании 1 октября 1932 года присутствовало 32 человека. В апреле 1934 года Освальд Мосли выступал в концертном зале Royal Albert Hall, и зал, вмещавший тогда около 9000 зрителей, был заполнен.
Эта огромная аудитория собралась здесь сегодня, заполнив крупнейший в Великобритании зал, чтобы услышать наше кредо о послевоенном мире и о том, какую политику должна проводить Великобритания после войны. Эта политика должна отвечать новым экономическим фактам современной эпохи. Более того, она должна соответствовать духовным чаяниям послевоенного периода, стремлению построить Британию, достойную жертв, принесенных нашим поколениям.
В 1938 году Мосли записал на пластинку обращение к соратникам.
Братья чернорубашечники, мои товарищи по борьбе, мы ведем борьбу за души, и в этой борьбе идем вперед, пока не одержим победу. Наша борьба трудна, потому что у нас великая цель, а великое не обретешь легко, не напрягая сил. Мы сражаемся за духовную революцию нашего народа. Мы должны быть достойны своей миссии, поскольку чернорубашечникам суждено привести народ к новой и высшей цивилизации. Чернорубашечник — это революционер, посвятивший себя служению своей стране. Мы должны всегда обладать волей истинного революционера. Это совсем не то, что мы видим в ничтожных людишках старых партий, которых шатает из стороны в сторону от любой перемены в общественном мнении, которые приходят в восторг от незначительных успехов и которых гнетут мелкие неудачи. Они строят планы на ближайшие 5 минут и расталкивают друг друга, но совсем не рвутся к служению. Лишенные верности, стойкости, выносливости, такие люди составляют отличительную черту политики, финансовой демократии. Они являются собой полную противоположность национал-социализму. В настоящем революционере главное качество – стойкость, постоянство, преданность делу и товарищам, зрелость и твердость характера. Вот качество истинного британца и настоящего революционера. В нашем движении великий британский характер родился заново. И по этой причине мы несем в себе новую судьбу Британии.
К концу 30-х годов Мосли сделался горячим сторонником мира в Европе и страстно обличал поджигателей войны, которые, дескать, делают это с помощью прессы, подконтрольной еврейскому капиталу. Вот отрывок из его речи на митинге в июле 1939 года. Британские фашисты провели его на крытой спортивной арене Earl's Court в самом центре Лондона. На нем присутствовало 50 тысяч человек. Он был организован по образцу нацистских сборищ в берлинском Шпортпаласте. В интонациях Мосли несложно услышать ораторские приемы фюрера.
Что у них есть за душой, кроме мешков денег и газетных магнатов? Если нам дать их деньги, их прессу, исход битвы будет предрешен. Они просто перестанут существовать. Они говорят о предстоящих выборах как о соперничестве нескольких партий, представляющих интересы народа. Ничего подобного. Это не что иное, как схватка нескольких денежных мешков. Если бы за партийной машиной не стояли большие деньги, если бы выборы были борьбой принципов, а их результат определялся числом поддерживающих партию рабочих, Британский Союз мог бы сражаться и побеждать старые партии на всем электоральном поле. Но и мне, и вам известно, что на самом деле они соревнуются лишь в том, кто потратит больше денег на агитацию в избирательных округах. Поэтому, когда они говорят о демократии, они имеют в виду вовсе не правительство народа или для народа. Они имеют в виду финансовую демократию, в которой значение имеют только деньги и ничего, кроме денег.
They mean financial democracy in which money counts and nothing but money. Между речами британские фашисты распевали свой гимн, положенный на мотив Хорста Весселя. Товарищи, за нами души павших, что верили в британскую судьбу, их голоса вы слышите на марше, они зовут фашистов на борьбу. Этот перевод я взял в блоге российских поклонников Освальда Мосли. Переводчик укрылся за псевдонимом Вайс. В мае 1940 года 740 членов Британского союза фашистов во главе с Мосли заключили под стражу как пятую колонну. Спустя месяц арестовали и жену Мосли Диану. В ноябре 1943 в связи с ухудшившимся состоянием здоровья Мосли кабинет министров принял решение об их освобождении под домашний арест. После войны Мосли вели уединенный образ жизни вдали от Лондона, затем переехали во Францию. Освальд Мосли умер в 80-м году. Диана Мосли, женщина по-своему замечательная, скончалась в августе 2003-го в Париже в возрасте 93 лет. За 3,5 года до смерти она дала интервью BBC, в котором сказала о Гитлере, что он был обворожителен и умен.
Хотела бы я, чтобы он вошел в эту комнату сию минуту, и я посмотрела бы на вашу реакцию. В 30-е годы познакомиться с ним было невероятно интересно. Он был такой загадочной личностью.
И какой, по-вашему, была бы моя реакция?
Думаю, вам бы стало жутко интересно.
Интервью навлекло на нее бурю негодования. Она в ответ недоумевала. От меня добиваются, чтобы я сказала, что Гитлер был отвратителен. Ну какой в этом смысл? Все мы знаем, что он был жестоким чудовищем и делал ужасные вещи. Но это не отменяет того факта, что он был бесспорно интересной фигурой.
Владимир Абаринов о британском фашисте Освальде Мосли. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Документальная радиопроза Маши Ряховской «Сороковины». Два слова о жанре. Это радиопроза с ударением на радио. У нее своя радиограмматика, свой радиосинтаксис. Мне кажется, радиопроза «Сороковины» бросает вызов линейной фотографической прозе, посвященной деревне.
Я выросла в деревне Снопово, на границе Тверской и Московской области. Места, некогда поразившие Бунина своей бедностью и невзрачностью. Старый дедов дом, купленный после войны, сожгли соседи. Дед годами вел с ними тяжбу из-за пустяков. Мы 5 лет отстраивались. Стройка пришлась на тяжелые перестроечные годы, и если бы не старики Романовы, мы бы не справились. Приезжали, бывало, в конце июня, а тетя Клава и муж ее, Алексей Дмитриевич, картошку нам сажают, морковь и свекла уже растут. Впрочем, огород нам был не нужен. Мы находились на полном Клавином довольствии. Алексей Дмитриевич помогал строиться. Алексей Дмитриевич и Клава пришли в общину евангельских христиан поздно, обоим было уже за 60. Стали ездить в Тверь, в молельный дом. В общину Клаву привела сестра, слепая Нюра. Тетя Клава и Алексей Дмитриевич родом из бедной карельской деревушки под Тверью, и община почти сплошь состоит из карелов. Этим летом в деревне случилось несчастье. Умер Алексей Дмитриевич Романов. На сороковины собрались братья и сестры из общины.
После заката того увижу, кто и за мой грех был изъязвлен, его ли славить, к нему быть ближе, вот чего жаждет сердце мое.
Каждый человек ищет братство, мало кто находит его. Желая найти братство, наши деды шли в партию, а мы сами в 16 лет шли в хипы или металлисты. Клавина работа на ферме и работа Алексея Дмитриевича в качестве бригадира колхоза «Красное солнце» не могла объединять их и односельчан. Алексей Дмитриевич поднимался раньше всех и ходил по деревне с колотушкой, стучал в окна, зывал на работу. Он наказывал за воровство. Возможно, молодость была самым тяжелым временем в жизни Алексея Дмитриевича и тети Клавы. Тетя Клава вспоминает, как нелегко укоренялись Снопова.
Вот двое детей привезли, а в кармане ни копейки денег. Ни крыши, ни хлеба. Вот утром переночевать и надо хлеба, у нас ни копейки денег. Ну, борщ председатель зовет нас жить, что две семьи я принимаю. Дядя Гриша и дядя Ваня работали у этого борща плотниками. И через вот дядю Гришу, как свои горелы, вот он и позвал нас жить. И нам вот телеграмма. Леша, приезжай по особо важному вопросу. Он сразу денег заняли ему на дорогу, он сразу поехал. Особо важный вопрос, мы думали, вот за дядю Ваню вышла его крестна замуж. У дяди Вани умерла жена, она вышла замуж, 5 человек детей. Ну, думаем, наверное, с тетей Клавой чего-нибудь, езжай. Когда он вернулся, я говорю, Леша, ну чего, зовут жить туда. Я подал заявление, а еду и думаю, как переехать жить, где жить, во-первых, и чего кушать. Ой, я говорю, Леша, а председатель, я говорю, чего тебе сказал? Ну, он говорит, обещал. Ну, а ты пословицу, говорит, знаешь, что Судиха и Маниха рядом живут? Ох, Клавочка, ты какая у меня еще глупая. Я говорю, поехали, Леша. Что мне хочется, что крыша над головой была бы, крыша. Я все мечтала только как баньку маленькую. Ни о большом, ни о богатстве, как Соломон просил мудрости, а я только вот крышу над головой. Ну, Леша поехал, живет здесь. Зовет меня, что приезжай, говорит, я маленько денег подзаработал, и купишь муки. Потом я стала хлопотать паспорт, а мне никак не дают и не дают. Вызовем его прямым сообщением и все, не дадим. Ну как же, я говорю, вы разбивать семью будете, у нас 2 детей, муж там, а я здесь. Его вызовем сюда, они не пустим. Это с района так отвечали. Собрание было, я подала заявление на собрание, что дали бы выписку из протокола. А свои председатель, да это бригадир, ты, говорит, заявлением давай, когда нету с района уполномоченных. Свой народ все понимают и отпустят. Достала паспорт и приехали, вот у тети Клавы, у этой жили 5 месяцев. И пили их ново, и ели, и жили. И кругом стола вот садили, и Леша вот ложечкой там жиденькой берет дядя Вань. Леш, бери мясо, бери, что есть там, ну, что попадает. А Леша, беру. И когда в поле работали, люди знали нашу жизнь, и каждый приносил саечку, кто намазанным маслом, кто вареньем. И пришлось брать. А в летах 27 лет, такие молодые. О, слава Господу, слава Иисус Христос тебе.
Поминках. За столом вспоминают Алексея Дмитриевича, поют гимны. Пока братья и сестры поглощают холодец из свежей козлятины, Владимир Иванович Куракин проповедует скорый конец света.
Народ должен молиться. Вот сегодня очень хороший гимн, Игорек, что он должен молиться. Жди молить, Господь велит, скоро Он придет. Во славе Он возьмет лишь тех на пир, кто Его в молитве ждет. Блаженны те люди. И как вот мы гимн поем, они не будут уж томиться, не поразить их больше зной, они будут вечно веселиться, как сад, упитанный водой. Ну что мы можем сказать о Алексее Дмитриевиче? Да, это была добрая душа. Я вам скажу, что он очень был близкий мне. Было, конечно, было у него и слабости. Вот Клава знает, что мы с Николаем Ивановичем проезжали сюда. Мы сколько тоже было, говорит, да. Клава, только ты теперь не расстраивайся, а только благодари Господа, чтоб Господь тебе дал силы.
Брат Владимир Владимир Иванович вспоминает, как его вызывали в организацию, шутливо названную Юрием Домбровским «Госужасом». В отличие от госстраха, эта организация работала секретно.
Вот, Николай Иванович, в госбезопасности не раз был, и я там. Ну, он сидит и говорит, что вот на том стуле ты, говорит, заговоришь. Потом меня через районкомат встретится. Ты знаешь, как у Маслевта не. Ты вот, ты знаешь, ну вот ты на воздушные уходишь. Вот, ты знаешь, ну вот кто там приезжает, мы давай наладим с тобой контакты и все прочее. Я говорю, кого ж ты из меня делаешь? Я говорю, не буду. Не буду, хочешь ты меня грызешь.
Брат Николай Иванович Патрикеев сказал КГБшникам, что, в отличие от всего остального общества, евангельские христиане уже построили коммунизм. Под вечер на поминки зашел наш новый сосед Владимир Васильевич, бывший полковник КГБ.
Вот, допустим, недалеко отсюда Литва, Сибирь. Это бывшая граница Советского Союза. До 12 часов никто не ест ничего. До 12 часов. После 12 часов, ну, женщин, как обычно, приготавливают, простыни расстилают около могилки или на могилке. А потом разные кушанья, которые там можно сразу... Любая погода, дождь ли... Или же вот солнце, ветер. На могилке там похоронили. Кто верующие особенно, приглашают этих самых, ну как, попа, что ли, можем сказать это так. Приглашают обязательно. Вот он отповедь и отпоет. После этого все гурьбой возвращаются домой. Это человек до 60. Вот так собираются. Очень много.
Ну не только родня.
Да. Не только родня, здесь батюшка сидит, вот он первый поднимает тост, провозглашает маленькую молитву, очень маленькую, так примерно, ну, 10-строчное стихотворение, как там вот это. Вот он все это сделал, после этого начинается выпивка, потом еда и все. Дальше, когда уже в разгар и человеческое тело, так можно сказать, приняло большую дозу спиртного, баянист... Гармонист, тогда баянов было мало, гармонист, все остается и начинается гульба.
Вот пляски.
Пляски в этом краю. Допустим, возьмем места Ташкента. Там совсем по-другому. Там могилы не роют, как вот у нас. Кто желает, того сжигают. Вот вы сказали, что в Писании сказано, принимать ли или не принимать алкоголь при поминках. Я лично атеист. Мне это безразлично и как бы. А вот возьмем так, рождение. Так зачем же при рождении, после купели, батюшка начинает причащать к агурам? Это же вино. А вот у меня к вам вопрос ко всем. Вы, конечно, набожные, вы любите религию, вы верите в это.
Спасает Христос, вот. Но не религия.
Ну, я вас не хочу обижать, но скажите, пожалуйста, а он же иноверец.
Владимир Васильевич хотел сказать иноплеменник.
Так, очень просто.
Но одной верой.
Владимир Васильевич ушел, гости расслабились. Тетя Клава стала вспоминать, как познакомилась с Алексеем Дмитриевичем.
Мы в поле работали, а он уже, это был бригадиром. Он идет с рулеткой, а мы уже дружили. Мне так хочется видеть, ну вижу издалека, как он идет с рулеткой.
Влюблена была к вам?
Любила.
Любила, да?
Очень любила.
Ревновала, наверное, да?
Ну, с войны все это, у него было Романов фамилия, а прозвище Дратва. А у него отец был сапожник, а Дратва это ведь вот...
Чем? Сапоги зашивают.
Сапоги зашивают. Дратва вернулась. А мы, нам, девчонкам, хочется видеть. Пойдемте на мужа. Вот мы пришли в этот дом, заходим. Мужики уже это за столом, ну, пьяные от пива. А женщины ушли скотину убирать. А он ходит трезвый там такой. А когда я зашла в это помещение, в избу, у меня, вот я говорю, погулять бы. А Бог мне больше дал, не только погулять, и жить, вот почти 50 лет уже, 48 был сейчас. Он дал нам место посесть, взял балалайку, играть, мы пошли с подружкой плясать.
Еще балалайки играл.
Угу. Он на балалайку поиграл нам, мы с подружкой поплясали, Шурой, и он передал другим балалайку и сел к нам на колени. На колени сел к нам, и куда ходите гулять, собираетесь, мы рассказали. А мы с Шурой как сели, но я не успею ничего сказать, мне хочется тоже поговорить. Ну, а Шура отвечает, я ничего не успеваю.
Подружка.
Ну, да, подружка, на перебой не будешь? Все говорила Шура. Ну, когда мы вернулись из Мужева, пришли к нам, сели это на русскую печку греться. Зима была, холодно, замерзли. Нюра там, и вот подружка Шура, и я. А заходит Романова братья. У матери, где же, говорит, это? Да на печке. Вот они, давайте, слезайте, по-русски разговаривать.
Невесты на печке сидели.
Да, замерзли, а печка горячая, греемся. Слезли, когда мы оттуда... Не пошли вот у Королевой Оли, мать была, Калинин уехал уже, и собирались ее у Оли Королевой. Идем по горе туда.
Так а ты говоришь, как слезали-то, одна, вторая, третья.
Да, сколько когда раз, одна это? Слезает, а он ждет, наверное, меня, угу. Слезла Нюра, потом Шура, а я уже там, где ухваты последние, слезаю, а он и говорит, да сколько же их там. Слезли, пошли вот у Оли Королевой туда. И когда мы по горе пошли... Я пошла с Сашею, с братом, а Шура Козлова с Лешею. Ну, Саша у меня дорогой идем и говорит, это. Клава говорит, не желаешь это с Лешей дружить? Mm-hmm. Я ей говорю, ну, я говорю, чего, можно. Я дала согласие. Вот. А он этот вечер не со мною, а Шурою. Брат-то спрашивал меня, вот я говорю, как бедный, да все, и тут я говорю, как-то вот на смех. Этот вечер Шурою, второй вечер Шурою, третий, потом, ну и после третьего, наверное, ко мне. А я говорю, по очереди, что ли? Да нет, говорит, мне надо, ну для жизни вроде, я уже не 25 лет, мне 18, а у Шури, говорит, это такие, она, эта Шура была богатая. Ну, с войны это немецкие посылки посылали, одевалась очень роскошно. И откуда-нибудь какой парень придет свежий в деревню, это обязательно Шура Козлова дружила с этими свежими. Вот осенью с движения мы дружим. Вроде у меня с большой горки была Ира в гостях, девчонка. Подружки у меня, и вроде не пускает, ну, оставайся. У нас были, и он пришел к нам, и вроде меня не пускает. Мама говорит, ты что это говоришь? Жена, что ли, не пускаешь? А будет жена с этого дня. И вот с движением и посватали. Посватали, и а свадьба была. Ну, а летом он говорил, что нету возможности, уборка самая, работа, горячая пора. Жениться некогда мне сейчас. Надо вот под осень, когда работы немножко кончатся.
Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете документальную радиопрозу «Сороковины».
Расписывали. Нужен было свидетельство о рождении. Ну, у мужика и у мужчины военный билет, это как...
Главный документ.
Да, документ. А мне хоть и паспортов не было. Хоть и свидетельство о рождении. У меня и того не было. Ну, вот эта Бочина Мария, секретарем работала на крестах. Она жалела. Давай, говорит, я вас распишу, а чтобы свидетельство о рождении, хлопочи. Вот я ходила через это врача.
Это когда тебя расписали, ты себе год приписала?
Да.
При расписке. Замуж выходить.
Ага. Чтобы вроде постарше быть, а то скажешь, такую молоденькую берет, 18 лет, она себе 19 приписала.
И вот когда,
нет документов, нет.
Когда иду в рамешки, вот через врача, думаю, как же там врач узнавать будет года? А он врач у меня спрашивает, с какого года? А я ничего не думала, вот солгать или чего-то. А что муж Леша старше меня, у меня как за язык потянуло, аж 28-го. И тут Бог усмотрел. Последний год я работала на ферме, так у меня болели пятки. Если бы мне еще год надо до пенсии работать, я, наверное, не знаю, как бы и выдержала.
Да, Клав, меня простите, а вот раньше скромные были девчонки-то, скромные. Расскажи, как он тебя поцеловал первый раз.
Да, я говорю, что он даже первый раз и поцеловал. Вот с Николаем было, Андреем.
Мы долго дружили, да?
А сидели мы с ребятами. Мы очень много работали. Харчи были не ахти какие. У нас это плоти не требовало. Мы сидим с парнем вот рядом. Ну, посидим, пойдем домой. Ну, не было такого, что как-то хватали, да, облабзались, да, целовались, да. Не было.
Сколько ему сейчас лет-то вот исполнилось?
73, в марте стало бы 74. Да, жалел меня, а сам вот себя не ужалел, ушел раньше. 9 часов прихожу, я говорю, он уже на кухне лежит. А когда пошла, он вот у Галины там у окна, расписание висело у зеркала, смотрел расписание, идти за горячим хлебом. Брюки надел, сумочки завернутые, как он, ну, черный взад, а белый вперед на плече. 2 сумочки завернутые на кухне, на стульчике лежат. А прихожу, вот он не за хлебом, а вечность ушел.
К нам зашел сосед Михаил Иванович Дубовицкий. Он считает, что главное достоинство пенсионера – это военное ранение. И Алексей Дмитриевич, и Владимир Васильевич, полковник КГБ, ничто в сравнении с ним. Алексей Дмитриевич, однако, заслуживает все-таки большего уважения.
Немножко повыше, а это вообще ниже его. Я пришел, говорю, вот у меня ранение, вот у меня факт. Вот мне дали заключение. Это я могу козырять, я больное лицо. А он-то кто? Ты работник. То есть ты как бы сказать, ты как был домработница в семье, вот и вот как для народа, да ты, вот как домработница. А я является защитник Родины. И все, он кабинетный работник, что ее сравнять со мной? И вот я пойду, со мной будут считаться. Вот с ним никто не посчитается. Хотя он сказал, я генерал КГБ. Ну и что с этого? Кончить ваши права. Вы когда-то были, а сейчас вы просто пенсионер. Кнопку нажать, приказать, вы уже бессильны. Были когда-то, раз, машину подъездил, а сейчас нет вам этой кнопки, все.
А как же Алексей Дмитриевич? Он воевал, в плен попал, с парашюта в тыл врага прыгал.
У нас сейчас вся Россия все прыгает с места на место, значит, все льготы представляют. И они все хотят льготы иметь, сравняться с нами, с инвалидом войны. И вот никогда вы с ним не сравняетесь.
Я пошла к моей давней подружке и собеседнице бабе Нюре. Ее избушка стоит на отшибе, перекосилась, вросла в землю. Баба Нюра живет одна, лишь изредка к ней наезжает сестра Тося. Обе старухи одинокие. У Тоси когда-то была дочь, но ее околдовали, опоили водой с мертвеца, и та долго и мучительно умирала. Гляжу в окно. За лесом видны купола церкви в Обухово. Церковь-то вы ходите, тетя Нюр?
Нет, мама, не хожу, некогда мне.
Сколько у вас козлов-то нынче?
Сейчас 4.
А как зовут их?
Как зовут? Борька, Катя, Зоя и Ростка. Я козлиха еще. С молоду. Видела за 10 километров.
А что у вас такое с глазами-то, тетя Нюр?
Не знаю. Не знаю. У меня тоже катараки. У меня
что?
Катараки.
Катараки.
Пленка. Угу. У меня на этом глазу пленка. Угу. И катарак. Много переживших. Тяжело работали. Вот он, от хорошего не бывает. В лесу. И копали землю, на болоте работали. И на фабрике работали. Везде мы работали. Где нас посылают, туда мы шли.
Сворачиваю разговор на Романовых. Алексей Дмитриевич, вот каким он вам человеком-то вспоминается?
А никаким. А что?
А кто он нам?
Человек как человек.
Нам они с Клавой много помогали, а вам помогали?
Помогали. Перед смертью даже косу побил.
Правда?
Да. Он мне две косы побил перед смертью, но не сказать, что больно хорошо. Понятно. Конечно, мы жалеем, что он умер, потому что у нас мужиков больше не осталось.
На поминках-то были, тетя Нюр?
Мне не нравится такое питье. Не так, как в нашей церкви. Какие-то пели песни, гимны, и Клава пела, и Нюра пела, не пойми чего. Мурашки по коже бежали, я только дремала, больше ничего. А потом я сильно болела, я и до сих пор болею.
А я вот была у них в общине в Твери, мне понравилось.
Это дело ваше, Машенька. Как хочешь, это... Хочешь, ходи, если вам нравится, хочешь, не ходи.
Нет, Маша, я не советую, это не православное.
Бог
это ни к чему. Господь там ни при чем.
Не, они же не русские, они карелы, вот что
делать. Они карелы против. Маша, не суйся в это в ад. Нет.
Баба Нюра и баба Тося обличают баптистов, как и большинство жителей нашей деревни. Но они даже не знают, как зовут приходского священника. Я поехала в Обухово. Оказалось, прежний 90-летний пастырь очень болеет, и на его место заступил молодой, застенчивый отец Михаил. Я попросила его ответить на мой вопрос и предупредила, что это для радио. Отец Михаил затрепетал, покраснел и заторопился, прокричав мне на ходу, что ему нужно все обдумать, и на это потребуется не меньше 2 недель. Я подошла к одной прихожанке, и ее рассказ несколько объяснил мне поведение отца Михаила. Священников здесь одного за другим гнали, в доме одного еврея даже устроили поджог. Отец Михаил строит богадельню. Вполне понятно, как это трудно в наши времена. Стройматериал почти полностью растащили прихожане. Вспомнился рассказ Клавы о том, как верующие искали дом для Нюры, ремонтировали его. Мой вопрос к отцу Михаилу, почему наши деревенские люди идут в секты, сам собой отпал. Потому что они ищут братство и не находят его в православной церкви.
После заката того увижу, кто и за мой грех был изъязвлен, его ли славить, к нему быть ближе, вот чего жаждет сердце мое, его ли славить. Чего жаждет сердце мое.
Вы слушали радиопрозу Маши Ряховской «Сороковины». Радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев.
Сон мне желтые огни, и креплю во сне я. Повремени, утро мудренее, но и утром все не так, не того веселья. Или куришь натощак, или пьешь похмелье.
Традиционная рубрика «Красное сухое». Гость пражской студии, московский актер, режиссер, драматург, в недавнем прошлом священник Иван Охлобыстин. Иван, в общем-то, почти у каждого взрослого человека, европейца, есть своя алкогольная биография. С этой точки зрения, если вы оглядываетесь на свою жизнь, что впечаталось в память ребенка, что осталось в памяти юношеской, как обретали вы свою алкогольную зрелость?
Моя бабушка, которую я любил больше всех женщин на свете и люблю до сих пор, несмотря на то, что она уже вот покинула этот мир, бабушка Мария, Ее звали на войне Маша Солдат. У нее, кроме того, что она спасла 100 с лишним русских солдат, она еще захватила в плен там столько же немецких. Но там, когда стреляют, бомбардировка, и бежит девочка, хрупкая красотка, белокурая, вот прям, знаете, как Алёнушка, с конфет Алёнушка. У нее фотография, щекастая девчонка 17-18 лет, и бесстрашная абсолютно. Она вытаскивала и не видела, кто по кителю, окровавленное все, и поэтому у нее много было орденов за то, что она еще и в плен взяла. После того, как прошла война, долгое время к нам на 9 мая собиралось много ветеранов русских, и среди них был два немца, один эсэсовец. Он возил моей прабабушке, с которой жила моя бабушка, Софья Филипповна, столбовая дворянка из очень хорошего дворянского рода, сохли руки, а было медикаментов мало в аптеках, ну, в советские времена, помните, когда все потеряли вкус к жизни, когда поняли, что коммунизм недостижим, все скисли. Моя бабушка была красотка, героиня. Ей предлагал летчик какой-то герой советского, чуть ли не там, я не знаю кто, как Чкалов, что-то уровня, замуж. Танковый генерал замуж. А вышла она замуж за плясуна, который ездил с концертами и развлекал солдат. Он вот красавец, чернобровый плясун. Девочки. Психология девочки. Плясун никогда в жизни особо не работал. Она тащила его на своих хозяйственных женских плечах. А потом он еще и попивать стал, и побивать ее. Поэтому у меня ассоциации с алкоголем всегда были неприятные. Я пытался их романтизировать для себя, но так до конца я не мог, признаюсь честно. Я по другим причинам не пью, вот тут два года сейчас, но все-таки я понимал, будучи юношей, что у меня должны сложиться эти отношения. Это сегмент культуры. Что рано или поздно со мной произойдет все, что должно произойти. Меня должно стошнить, у меня будет конфуз, я буду весел, я не буду помнить. Ну вот, набор всех неприятностей, а приятности, они само собой разумеющиеся. Где-то в годах в 90-х я неожиданно для себя, будучи спортивным молодым человеком, занимаясь айкидо, практикуя йогу, путешествуя по всему миру на Харли Дэвидсон, не употребляя алкоголь, осознал, что я не могу подписать ни одного договора, потому что это делают только в двух вариантах. В суши-баре, пропади он пропадом, это сыроедение, мода вошла тогда, и будучи пьяным. То есть алкоголь был необходим для ведения дела мне. Я подумал, ну, рано или поздно должно же вот это безобразие-то произойти в моей жизни. А, я изучил ассортимент, чем буду я травиться. Я, значит, сразу отсек самые диковинные, потому что хорошо то, чего много, это как синдром автомата Калашникова. Значит, водка, понятно, что это вершина. Раки, кальвадос. Абсент, очень люблю абсент во всех его ипостасях, и в классическом с этими, с богомолом, и в среднехимическом для спального района. Мне нравится абсент. Я знаю норматив абсента для себя. Из вин до сих пор считаю, что вины это прокисшие соки, и смысла в них никакого нет, кроме если не делать грог или, я не знаю, не парить ноги. Пиво я тоже не понял, потому что оно горькое. То есть иногда у меня бывает психическая, видно, какая-то аномалия. Летом хочется почему-то горько. Ну, вот пиво. Я года три посвятил алкоголизму. Я честно прошел все стадии вот прям погружения в алкоголь с его безумием Волгалы.
Сколько вам было лет?
28.
Ага, с 28.
Нет, вру. 25-28. Три года я пил, на 28-й я перестал пить и женился.
Это были ваши алкогольные университеты.
Да.
Иван, вы учились в ВГИКе. Почему-то принято ассоциировать художников, творческих людей, людей кино с алкоголем. Вот какие отношения были у студентов ВГИКа с алкоголем?
Я не думаю, что учебные заведения в городе Брно чем-то отличаются от ВГИКа или там где угодно. Это одно и то же. Это, значит, работающие полэтажа, которые не хотят платить за обучение бюджет. Ну, как бюджетники, да, случайно попавшие и очень дорожащие своим местом во ВГИК, потому что это элитный все-таки. Все остальные набраны и не живут в общежитии, набраны по блату, большинство, кстати. Отдельно бухающая компания перманентно. На каждый этаж, а художники, режиссеры, вот если брать общежитие, да, как некий вот социальный, как улей, для изучения процентного соотношения пьющих, чтобы была объективная история, обязательно пьющая компания вот на этаж, так, чтобы мы пили сильно, не помню. Мы тогда горели Тарковским, мы тогда горели Шукшиным. Увлечение Ясиляне, естественно, кто еще был в фаворе в таком... Пожалуй, Динара Асанова, Кира Муратова, вот из великих, да. Плюс еще не ушли бриллиантовые когорты, еще Бондарчук был, все остальные. И мы очень дорожили этим. Поэтому у нас питье был такое студенческое. Были смешные ситуации, когда Петя Рэббен, мой лучший друг, царство ему небесное, уже умер, так и не устроился в капитализме. Спился, кстати. Похоронили как собаку. Стало плохо то ли почки, то ли печень, а он с какой-то компанией сидел на дачах. Занимался строительством, отошел от бизнеса, отошел от кино, потому что, ну, не прижился. Уехал в больницу, они через 2 дня только узнали, что он умер, а цирроз, оказывается, в пике, он всегда умел терпеть боль. И похоронили его в общей могиле на окраине такого серенького городка в пригороде Москвы, ну, неважно. Потом, значит, он был старостой, ему выдали стипендию, мы ее пропили, потом мы ее отрабатывали, искали, все равно отдавать же надо, ну как там, даже люди были с детьми. Потом я покинул ГИК, у меня был опять долгий довольно срок, такое целомудрие, вино целомудрие. Мне ничего не нравилось, кроме, как ни странно, как же вино называется, Распутин его любил.
Мадера.
Мадера. Что-то в ней есть. Я именно по этой причине абсент люблю. Мне нравятся лекарственные добавки. Вот лекарственный аналог какой-то. Прагматика во вкусе.
Иван, вы несколько лет, долгое время служили священником. Все-таки православие и христианство не чуждается вина. Как вы воспринимали присутствие винного запаха, вина в церкви?
О, там особое вино. Дело в том, что там есть даже вкусовые свои пристрастия. Литургия совершается на крепленном сладком вине для того, чтобы можно дольше сохранить было качество даров. То есть это прокисать ничего не должно, это должно потребляемо быть. Мы очень так детально к этому относится, тщательно нужно относиться. Считалось, его называли архиерейский елей. Это вино Узбекистана, оно производилось в Узбекистане. 18 сахара, 18 спирта, плюс там местные виноградники, плюс местный старый завод, вот флёр вот этого всего, а потом оно исчезло. И это всегда когор. Хороший когор делают колхоз имени Ленина, я не знаю, как сейчас это называется, но, по-моему, они, потому что их все знают по этой марке, по-моему, они так и оставили. Виноградный совхоз, там что-то имени Ленина. А Россия, естественно, да. Потом, по приоритетам, знаменитая Массандра, «Черный доктор». Мне очень нравился «Черный доктор». Я добавлял в кофе рижский бальзам. Вот, пожалуй, вот все. Я для себя выяснил, будучи хорошим сценаристом, ну, не хорошим, а тоже дотошным сценаристом, нужно иметь весь информационный спектр. Я спросил своего папу. Вот кто ориентировался в винах, то это был мой папа. Он был пижон, красавец-офицер, 5 раз женился, воевал на всех войнах, любил поножовщину и белые мундиры. Вот это все одновременно. Я говорю, папа, мне нужно для сценария беспроигрышное вино, которое может заказать главный герой для встречи с главной героиной. Он говорит, «Шато Лафит 67-го года». Через год после твоего рождения. Не прогадаешь.
Ну, все-таки я хочу завершить вот эту вот тему вино и христианство, вино и церковь. Ага. Ваши ощущения и духовное, и чувственное.
Ну, вы знаете, есть напиток, афонский чай называется. Это 1/3 когора, 2/3 кипятка и ложка сахара. Во время долгих стояний молитв монахам афонским позволяет это сохранить силу. Ну, это кальций получается, плюс как и все вместе, и горячий, это как глинтвейн. Он же называется, имеет такое название, теплота. Им запивают святое причастие, потому что, ну, действительно, сосуды расширяются. Есть свои приоритеты на этом рынке, но не на этом рынке, вот в этом сегменте. Кто-то любит служить на Узбекистане, кто-то любит служить на еще чем-то. Но особых вкусовых нет. То есть там победа одной марки. Поэтому я никак это не сочетается, вот церковь и вино. У нас есть люди, которые ориентируются в винах. Но это так индивидуально, это и в среде писателей таких много. То есть нельзя сказать, что есть какая-то тенденция, отдельное отношение. Это тяжелая, кстати сказать, пища, потому что после того, как потребляется чаша, она должна быть потребляема, это омывается все тоже вином, а потом кипятком. Соответственно, тот, кто это делает, это протодиакон, это уважаемая вещь. Это удар на желудок серьезный. И они бывают, что вот почему у них сердечная недостаточность, одышливость, вот они тучные. У них режим, предполагающий вот эту жертву.
Иван, у вас 6 детей,
да.
2 сыновей и 4 дочки.
И 4 дочери.
Вы преподали им алкогольные уроки или вы намерены им преподать?
Однажды Дуся вернулась с улицы, решительно проследовала на кухню, налила себе стакан водки, выпила и, значит, упала замертво. Я, значит, избил ее, потом ее избила мама, потом она, когда встала, я ее потом еще один раз избил.
А сколько ей было лет?
Ей было лет 13. Ну, как избил? По заднице это...
Отшлепал.
Отшлепал, да. Ну, вот прям ярость клокотала так, что мне казалось, что я рушил. Все равно это...
А что, нет, слишком поздно начало?
Поздно, рано.
Ну, по грузинским меркам поздновато.
Ну, вы знаете, по арабским и в пять женится. Мы не грузины. У нас нет генетического наследия вот этой адаптации к вину. У них подают это в качестве сока. Плюс перепады, они живут на другом уровне давления. Вегетососудистое давление на это реагирует. У нас складывалось столетиями, что мы не умеем пить. То есть, ну, как чукчи. У нас какой-то набор элементов, чтобы от мороза спасаться, есть, а потом мы это, если быстро расщепляем, мы превращаемся в чудовищ. Я с одним своим товарищем, с арабом, я сразу в нем увидел очень талантливого человека и абсолютного жулика. И он мне понравился вот смесью авантюрной, бендерской. Он огромный, толстый, Ашраф Самир Абдельбаки. И мы подружились. Он в совершенстве знал русский язык, хотя говорил с акцентом. Но он понимал глубины русского языка. И это меня подкупило. Он был сын какого-то коммунистического поэта, и мы в Авгике в России учились на режиссеров. Мы решили так. Он выдаст мне самую главную арабскую тайну, а самую главную русскую. Он говорит, никогда не торгуй, не занимайся делами с арабами. Тебя обманут, тебя должны обмануть. Более того, если они не сделают это, они недостойны тебя. У нас не обманывают не потому, что выгоду хотят, а потому, что это игра, это жизнь, это... А я ему говорю, а ты никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при каких благородных оформлениях и самых величественных поводах не пей с русским, потому что русский пьяный и русский трезвый — это два разных человека, и они друг другу даже не представлены.
Вы говорите с детьми о вине, абсенте, алкоголе?
Они знают это все, конечно. Не, ну они знают в силу того, что они в школе, но мы с ними зачем дополнительно говорить? Они знают наше отношение к этому. На примере людей, с которыми мы вот вместе уже в одном приходе 17 лет, мы ходим в одну и ту же церковь. Волей-неволей какая-то статистика. Дети растут, эти женятся, ну, то есть ощущение большой корсиканской семьи. И, значит, они видят на примерах, что у кого это позитивно отсказывается, у кого негативно. Они понимают, что в школе 100% говорят об этом, и дети, скорее всего, знают, где продаются наркотики, вот такое. То есть потому что это знают все, включая первоклассников.
Вы в Праге попробовали какой-нибудь алкоголь? Вы сказали, что вы любите абсент. Прага, по-моему, столица европейского абсента.
Я реально понимаю, что я не смогу своим друзьям привести всем и честно. Поэтому я взялся только себе, эгоистичный выбор. И я купил три в виде черепа ерундовый абсент, но это среднестатистический, но все равно в Праге. Они и красивенькие, они еще и зелененькие, и синенькие, и продают в обычных шопиках, а для себя я взял с богомолом. Как-нибудь на досуге, когда печаль придет ко мне, или я захочу изменить мир.
Иван, большое спасибо. Берегите себя.
Второй куплет. Он уже начинает его уже в соплике. Видимо, в этих списках пропавших без вести на фронтах той войны невидимой, одаренностью с бесполезностью, всюду принципы невмешательства. Впадло. Вместо золота плага толого. Фу-фу-фу. Но есть прекрасные обстоятельства. Я люблю тебя, это здорово.
Иван Охлобыстин в разделе «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Значит для вас свободная Россия.
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как скажутся итоги выборов в Израиле на ходе ближневосточного урегулирования? Об этом беседуем с вице-президентом Всемирного конгресса русскоязычного еврейства Валерием Энгелем. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».